Новости дилетанта.
В Третьяковской галерее установили новую систему защиты картин от кражи. Теперь музей использует технологию, которая применяется в российской армии для безопасности военных, несущих караул. Суть в том, что все картины Третьяковки оснастят специальными датчиками, позволяющими мгновенно отследить их перемещение. В случае попытки похищения раздастся сигнал тревоги, который оповестит о происшествии всех сотрудников музея и его охрану. Меры безопасности в Третьяковской галерее заметно усилены после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри, Крым». Похититель практически беспрепятственно забрал полотно и вынес его из музея, но позже был задержан. Магистр телеигры «Что, где, когда» Александр Друзь оказался в центре скандала. В попытке подкупа его обвинил Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером». В нее в последние полгода регулярно играют знатоки «Что, где, когда». Как утверждает Бер, Друзь предлагал ему раскрыть для него ответы на вопросы викторины в обмен на часть денежного приза. В игре «Кто хочет стать миллионером» участник может выиграть 3 миллиона рублей. Запись разговора с Друзьем Бер выложил в сеть. Магистр, кстати, не отрицает того, что разговор состоялся, но перекладывает ответственность на Бера. В самом же розыгрыше Друзь вместе с другим знатоком Виктором Сидневым дошел до последнего вопроса, но на него магистры дали неверный ответ, и в итоге их приз составил всего 200 тысяч. При этом, как утверждает Бер, ответы на несколько вопросов в середине игры были заранее известны Друзью. Он специально дал ему ответы, чтобы разоблачить его. При этом вопросы финальной третьей игры Бер заменил. Мерседес, на котором разбилась принцесса Диана, мог быть неисправен. Об этом пишет газета Daily Mail. По ее информации, в 1997-м, когда погибли принцесса Диана и ее возлюбленный Доди Аль-Файет, автомобиль находился в аварийном состоянии. За 3 года до этого он был угнан у своего предыдущего владельца. Угонщики попали на Мерседесе в серьезную аварию, врезавшись в дорожное ограждение на скорости 160 км в час. После этого машина попала в ремонт, но по информации Daily Mail, к ней все равно имелись технические претензии. Страховые компании даже отказывались страховать ее. Однако Мерседес все равно попал в автопарк отеля Ritz и оказался в распоряжении Дианы и Аль-Файеда.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Всем добрый вечер. 22 часа 11 минут. Мы в студиях Москвы в прямом эфире. И Сергей Бунтман у микрофона, Николай Котов, звукорежиссер, и у нас замечательные гости. Потому что, вы знаете, программа «Наш журнал «Дилетант», у него есть такая рубрика «Домашний архив». И там очень интересные вещи появляются. Архивы разных известных людей, менее известных людей, семейные архивы. Но это еще надо достать, бывает, чтобы об очень известных людях что-то неизвестное найти. И поэтому у нас сегодня в гостях у журнала «Дилетант», журнал «Экспресс», можно сказать, в лице Аллы Шевелкиной. Алла, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас человек, который нашел действительно неизвестные для русских, и для французов документы, которые подтверждают совершенно темный период в истории писателя Ромена Гари. Но он сам устраивал. Здравствуйте, вот Александр Николаевич Васин, исследователь, и человек, который нашел эти документы.
Добрый вечер, всем добрый вечер.
Вот, ну, Ромен Гари, чтобы напомнить, он сам был большой мистификатор. Он придумал другого писателя, за которого писал еще.
И он умудрился получить две гонкуровские.
Чего не бывает. И никто, вот сидят люди, как гонкурские, они все в ресторане сидят, да, и потом обсуждают.
Во-первых, они достаточно опытные, да. Читали много книжек разных, и представить, что эти люди не поняли, что это одно и то же перо, что Эмиль Ажар и Роман Гари – это один и тот же человек, то есть это фантастика.
Да, да. Да, это и они не поняли, что это один писатель. Они не нашли никаких параллелей, но это он молодец.
Ну, он вообще всю свою жизнь превратил в какую-то фантасмагорию. Хотя, вы знаете, когда объявляли вот нашу передачу, я подумала, что нужно было сделать, наверное, другое объявление. В Фейсбуке очень бурно обсуждают эту статью, благодаря Александру Васину. И один литературовед и преподаватель литературы Волков, написал такой пост. Роман Гари ругался матом и лето проводил в детстве в Малаховке. Я чуть не проехала остановку. Я бы сделала...
Мама дорогая, он написал.
Мама дорогая. Слушайте, ну вот, во-первых, есть период. Было известно, что он родился в Вильно, да?
В 14-м году.
В 14-м году он родился в Вильно. А дальше что-то такое было, так бла-бла-бла-бла-бла.
Дальше идет война, как известно.
Ну, идет война, да, в которой не все всегда бывает понятно.
И даже... непонятно, что происходит с его матерью, куда она его везет, потому что родственники еврейские живут в разных местах, и даже в Курске. И существует человек, которого зовут... Анисимов.
Угу.
Это дама, официальный биограф Мирьям Анисимов, официальный биограф Романа Гари. И она посвятила несколько страниц своей книжке «Хамелеон», Роман Гари «Хамелеон», описание вот этого периода. И она утверждает, что его куда-то депортировали в Сибирь или еще куда-то. Что... И главная фраза, что мы не знаем, где первые 6 лет жизни провел великий французский писатель. Еще на этих же страницах она рассказывает про то, что она провела несколько месяцев в российских архивах и не нашла подтверждения того, что Роман Гари пишет в «Обещании на рассвете» о том, что его мать была актрисой.
Угу. Что придумал, он, считает
он
она,
придумал,
да?
Он придумал ей... фамилию ее сценическую.
Борисовская.
Да, Нина Борисовская. А главное, он действительно там перепутал. Он все пьесы Островского, он как-то так назвал, что это было непонятно. И это вот еще одно подтверждение того, что все совершенно непонятно и все неправда. Он все выдумал. И вдруг появляется Александр Николаевич Васин,
да,
который... доказывает, что Роман Гари ничего не придумал, что на самом деле его мама была актрисой, что она играла именно с этой фамилией сценической, а все первые 6 лет жизни Роман Гари провел в городе Москве.
В городе Москве. Слушайте, как вы пришли вот к этому, Александр Николаевич?
Ну, его,
как
и
вы
вообще,
полюбили Романа Гари?
И вообще, как вам в голову пришло искать что-то? Или вы сначала на что-то наткнулись? Ну, вот расскажите.
А, в смысле, как я наткнулся? Ну, Гари я читал очень много и очень любил этого писателя, особенно вот этот роман знаменитый «Обещание на заре» или «На рассвете». Да?
Ну, да.
И я с самого начала, честно говоря, просто был убежден, что это замечательное произведение, достаточно правдивое. Я не видел, что человек, который может такую вот исповедальную, ну, по сути, вещь написать прекрасную, и так вот будет там, как о нем пишут, лжив многие писатели, французские, в том числе Анисимов. Я как-то не очень в это верил и просто вот решил, не поскольку там ключевой вообще образ такой главный, это его мать,
угу,
которая, собственно, все и даже, я думаю, и смерть его определила, вот, в каком-то смысле, вот, то я, в общем, решил как бы проверить эту сначала гипотезу об ее актерстве.
Угу. Вот. То есть вы нашли вы нашли факт, который вы хотели проверить.
Да,
то есть
да,
факт,
да,
и историю им рассказанную, которую вы хотели проверить. Я напоминаю, дорогие друзья, сейчас я должен сказать несколько вещей, потому что у нас в гостях Александр Николаевич Васин и Алла Шевелкина, корреспондент журнала «Экспресс». У нас проблемы пока не транслируются в Ютьюбе на канале «Дилетант». И это абсолютно прямой эфир, прямее, я не знаю, только что. Вообще, Николаевская железная дорога более кривая.
Я хотела добавить, что Александр Николаевич Васин не литературовед, не историк. Александр Николаевич Васин инженер. Электронщик. И это просто фантастическая вещь, что он заинтересовался до такой степени. Он ведь не просто стал искать, он нашел. Он нашел афиши в театральной библиотеке за 19-й год, за 20-й. И где... он узнал, в каком театре играла мама Ромена Гари, и что она действительно играла под псевдонимом Нина Борисовская.
А где вы нашли? Интересно.
Значит, это есть такой журнал, который называется «Вестник театра», да, который выходил в 19-м, 20-м, и потом он так как бы, ну, почти загнулся по понятным причинам. Был такой журнал, и в котором, значит, публиковались афиши московских театров. И вот, особенно в 19-м году, таких афиш очень много. И там я нашел эту нашу любимую Борисовскую героиню. И вот афиши, и театр назывался «Замоскворецкий театр Совета рабочих депутатов». Вот он написан, да, у вас тут?
Вот, да, у меня, если там
вот.
не видно,
могу...
у нас еще нет. Есть трансляция.
Но вы же сначала нашли, по-моему, не афишу. Вы сначала
сейчас...
нашли другое.
Да, мы немножко. Так вот, по поводу театра я могу два слова сказать, если хотите.
Да, потому что этот Замоскворецкий театр тамошнего совета, я как-то не знаю.
А можно показать? Это же теперь филиал Малого театра.
Ну, смотрите.
Филиал Малого театра.
Сейчас
это
в этом здании.
Филиал Малого театра.
Значит, я вам сейчас, если хотите, расскажу.
Да.
Это Большая Ордынка. Номер дома я сейчас не могу сказать, не помню. Значит, на это здание, в котором сейчас находится филиал Малого театра, и ровно в этом зале, где сейчас играют актеры Малого, играла вот Нина Борисовская, мать Великого Гори. Вот. А вообще-то в 14-м году был образован театр драматический в Москве, частный, естественно, Петра Струйского, очень известного. Очень известного
антрепренера,
режиссера и актера, который организовал потом собственный театр, получил это здание. Но в 18-м году, по понятным причинам, этот театр был реквизирован и этим же советом местным. И создали Замоскворецкий театр, но труппа, видимо, осталась. В 20-м году он был переименован.
То есть его просто национализировали, да?
Да,
перестал быть частным.
Да, да. Но в 20-м году он изменил название, он стал называться Замоскворецкий советский театр.
Просто Замоскворецкий советский театр.
Но это уже 20-й год.
Да.
А это афиша 19-го года.
Это вот афиша «Без вины виноватые». Вот, и здесь мы видим. Но вот когда вы увидели фамилию Борисовская, мало ли, как вы проверяли?
А вот, значит, тут, как говорится, мне помог мой друг и наставник, которого я очень хочу поблагодарить. Это Вячеслав Петрович Нечаев, знаменитый, в общем, архивист и, в общем, специалист по истории русского зарубежья, вообще энциклопедист, директор научного центра театрального общества российского.
Так.
Я с ним очень долгие годы, значит, общаюсь, мы с ним обсуждаем разные темы, и в результате вот бесед иногда у меня возникали правильные идеи по поводу, в том числе, и Гори. И вот, значит, вот у него в архиве, и он мне показал, оказалась вот интересная учетная карточка, которая вот у вас лежит, учетная карточка члена Российского театрального общества, на которой написано...
Борисовская.
Да, и далее имя...
Нина Осиповна.
Кацева.
Нина Осиповна Кацева.
Да.
Мама Ромена Гори.
И все это в любой вики и другой педии написано, что фамилия Кацева.
Кацева именно и отчество. И там же на этой вы можете увидеть, да, ее, значит, интересную отметку, что она сценическую деятельность начала в 1910 году.
Так.
Что она характерная актриса еще.
И значит, мы можем определить, что она где-то уже играла там Вильно, где она была, или где-то еще. Вот сразу вы усомнились, Александр Николаевич.
Этого не было, на самом деле.
Этого не было. То есть она себе стаж приписала.
Приписала, наверное, чтобы быстрее на
пенсию выйти. Кто у нас мистификатор? Гори или мама?
Мама.
Да, вполне возможно.
Но написать письма так, чтобы сын их получал после того, как она уже умерла.
Сын многому научился у мамы, я думаю.
Да. Это надо было бы...
И вообще стало понятно, что это... вот они приехали... Стало ли понятно, как они приехали сюда, в Москву?
Непонятно даже, почему они приехали в Москву. Они могли приехать куда угодно. Они приехали в Москву, и Нина приехала не одна. Она приехала с ребенком, и она приехала с няней. Каким образом Александр Николаевич понял, что первые 6 лет жизни Роман Гори провел в Москве? Ведь не... В паспорте матери он не был вписан. Но Нина приезжает с няней, с любимой няней Анновика, о которой пишет Роман Гари в «Ночь будет спокойной», по-моему.
Нет, да.
И в «Обещании на рассвете». Он ее обожал. И они живут, это тоже Александр Николаевич обнаружил, по одним и тем же адресам. То есть, если взять паспорт Мины и паспорт няни, у них просто одинаковые отметки.
Вот у нас сейчас видна картинка, потому что я просто здесь паразитически показываю публикацию «Экспресса» Аллы Шевелкиной, я показываю, которая уже там вышла уже некоторое время тому назад.
Она вышла 30 января.
30 января.
Но этой публикации...
То есть тот день, когда мы об этом говорили тогда.
Да, получается. Но этой публикации предшествовали такие некоторые трагические события, очень волнительные. Но мы потом о них поговорим.
Потом поговорим, а сейчас вернемся к тому. Ну вот, путем такого сопоставления, что получается, что один и тот же адрес, да?
И мало того, если она часто меняла, по-моему, 6 адресов поменяла, да, в Москве?
Нет, там очень много адресов.
Но первый дом, в котором она жила, и последний до сих пор сохранились и прекрасно сохранились. Один дом
где?
На Петровке, Петровка 17.
Петровка 17?
Да, это первый такой дом, серый... дом братьев Смирновых.
Это серый, да, большой,
да.
Это серый большой доходный
напротив
дом.
Напротив дома.
Да, ну да.
А да, городской, да? Да, да. Последний дом это
Пятницкая. Последний дом это дом, да. Знаменитый дом купца Бабанина, Бабанинский дом, который москвичи тоже знают и любят, старый. Это современный адрес Клементовский переулок, дом 6.
Когда-то это...
Мы вам дали
6.
Фотографию. У вас
рядом
должна быть...
Клементовский дом 6.
Это рядом с кинотеатром Новокузнецкий.
Метро Новокузнецкая рядом.
Вот он.
Но я же его знаю.
Конечно, конечно.
Да.
Потому что Нинзе у нас всего два дома в Москве.
А Нинзе это дом в Мизняковском.
Да, да. Да. Дом, как он назывался? Дом небоскреб.
Да, небоскреб в Мизняковском.
Но здесь они уже жили в коммуналке. Здесь уже стало... Я когда сделала интервью с Александром Николаевичем, мне позвонили из редакции и сказали: Алла, ну это же получается, он был... во время революции в Москве, значит, надо как-то понять, как это отразилось на нем.
Как отразилось? Ну, сколько ему? 3 года было, да?
Ну, они из индивидуального жилья переехали в коммуналку.
Ну, переехали.
Уже жили в комнате.
Знаете, когда тебе 3 года, в общем-то, ты воспринимаешь самое главное, да. Чтобы была мама,
ну,
чтобы кто-нибудь...
Няня еще. 4.
Польская няня. Польская няня. Ну и что, я 13 лет жил в коммуналке, и ничего страшного со мной не произошло.
Я жила тоже.
Наоборот, второй пост.
И интересно всегда. Нет, он с радостью рассказывал, к тому же в их коммуналке жили не солдаты, не крестьяне, а жили актеры этого же
там
театра.
Там было 3 семьи, по-моему, да?
Да,
три семьи. Ну, слушайте, это еще... Это счастливая коммуналка.
Я был в этом подъезде, я вам скажу честно. Но он, значит...
На первом этаже.
Да, но он перестроен, этот подъезд... И, ну, нет того двора знаменитого, где он учился, этому самому, я извиняюсь.
Русскому дворовому языку.
Русскому дворовому языку, потому что это, конечно, он правда так поражал знаниями своими.
Вы знаете, Александр Николаевич, у нас сначала, я очень напряженно отнеслась к первому имейлу Александра Николаевича. Ну, мы часто получаем какие-то письма о том, как нам перестроить Рабкрин, как человек знает, как хочет написать статью в «Экспрессе», потому что он знает, как осчастливить Россию, или что-то такое.
Правда.
Или наоборот, разоблачить кого-то, да. И поэтому, когда ты получаешь от незнакомого человека имейл, который тебе пишет о том, что он какие-то совершенно неизвестные вещи об очень известном человеке выяснил, я так напряглась.
Сразу начинается, да, думаешь...
Но Александр Николаевич правильно сделал. Он, во-первых, мне написал имейл, а не позвонил. И, во-вторых, он представился от человека, которого я очень уважаю, от коллеги. И тогда я ему написала, что давайте постепенно вы будете мне рассказывать о ваших открытиях. И я тогда сообщу в редакции, интересно ли им это. И в редакции все просто подпрыгнули до потолка. До такой степени это было интересно, потому что Роман Гари до сих пор это один из самых известных и самых любимых писателей во Франции. Хотя уже сколько лет прошло с тех пор, как он
погиб. А все-таки его вот всегда был вопрос, я Я очень хорошо помню, как мы следили за этими двумя писателями, как мы это обсуждали, когда мы учились в институте. Вот это же все кипело тогда.
Его лучшие переводчики переводили Лили Лунгина, по-моему, да, и Лена Зонина, мне кажется. Нет? И Маша кое-что сама перевела уже позже.
Да, но тогда, потом вышел дивный фильм «Пожару» с...
«Жизнь впереди».
Да, «Жизнь впереди», Симона Синьоре.
Спектакль же был в детском театре.
Спектакли есть до сих пор в небольших театрах. Кстати говоря, вот привет маме Ромена Гори, в небольших театрах. И вот я видел, как репетировали этот спектакль в театре. В Аптекарском огороде есть небольшой театр, где играют.
Интересно.
Прекрасно.
Недавно,
год-два назад. Год-два назад они готовились к сезону. Я думал, надо же, вот жизнь впереди. И вот как это живо? Все-таки, а как ты считаешь, вот я никогда не мог понять, для читателей кто больше писатель, Гори или Ажар?
Я думаю, что Гори все-таки.
Все-таки Гори, да?
Думаю, да, потому что «Обещание на рассвете» это все-таки главное произведение. И под фамилией Гори он значительно больше издал.
Да, он гораздо больше и написал все-таки. Это непосильный труд, он же не раскладывал себе на две равные части. Но это была великая эпопея совершенно. Давайте я напомню, что у нас в гостях, в нашей программе, и вот мы так потихоньку, слой за слоем, вскрываем архив, получается, вскрываем биографию человека, которому не верили. Пишет о своей жизни. Мы вернемся к этому через несколько минут, через 3 минуты примерно. Я хочу напомнить только наших гостей. Это Алла Шевелкина, корреспондент журнала «Экспресс», и Александр Николаевич Васин, исследователь, который как раз и нашел эти факты, недостающие кусочки мозаики в жизни Ромена Гори. Прервемся, через 3 минуты встретимся.
Дилетанты.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Ну что ж, чудесно, у нас все работает, работает YouTube, работает и чат YouTube. Выясняйте, что вас интересует, потому что здесь есть любители Ромена Гори, и вот для друга нашего, вот, Базиля, здесь оказалось, так как он Гори знает хорошо, но оказалось, что про маму этого не знал никто. Он думал, что это действительно выдумки. Но здесь у нас есть и в СМС-ках кто-то такой страстный, действительно, и убежденный. Так страстно, как Гори, пишет у нас в СМС-ке человек, можно писать только правду.
Он, наверное, прав.
Я вообще...
Я напомню, что Александр Николаевич Васин, исследователь, который нашел как раз действительно, на самом деле, новые факты из довольно такого непонятного периода самого детства Ромена Гори, который, оказывается, провел здесь, в Москве. Вот, и Алла Шевелкина, корреспондент журнала «Экспресс», и мы фрагменты ее статьи, и картинки в ее статье в «Экспрессе», мы видим сейчас многие на экране, те, кто смотрит нас в YouTube. Ну, вот, продолжайте.
Ну, во-первых, я хотел вернуться к Гонкурской премии, если позволите.
Да.
Но он же намекнул, значит, что Гори, это понятно.
Ага. Гори, да.
Моя звезда, а жар, это, ну, понятно, это то, что остается после огня. Но просто академики не очень хорошо знали русский язык.
Ну, да.
Не догадались.
Ну, вот тогда даже сопоставить, даже их же не часто сопоставляли даже. Бывало, что сопоставляли, но не думали, что это писатели какого-то из одного гнезда человеческого. Оказалось, что из одного.
Ну, вот фантасмагория даже в том, что няня жила 6 лет вместе с мамой, ни в один паспорт ребенок не был вписан, но представить себе, иначе бы он где-то написал о том, что его на 6 лет бросила мама. То есть невозможно представить себе, что няня с мамой живут в одном, по одному адресу, и с ними нет ребенка. Вот это как бы открытие и вывод Александра Николаевича, что раз няня и мама, ведь вот за этими каракулями в паспорте не так просто обнаружить, что это одинаковые абсолютно адреса. И мы специально постарались сопоставить паспорт няни с паспортом мамы и опубликовать некоторые странички. И там один день, один адрес, Петровка, 17, или
тот
Пятницкая.
Самый серый,
Петровка, да. Пятницкая, 27/6, да.
Я думаю, что вот Александр Николаевич мне однажды написал, у нас была долгая переписка, что вот этот русский уличный язык, осторожно написал, очень ему помог в дипломатической карьере. Я думаю, господи, я, наверное, что-то забыла. А потом он мне напомнил, что в «Ночь будет спокойной», была фантастическая сцена, как он был вторым человеком в миссии французской в ООН, Роман Гари. Ведь он, помимо того, что он был героем войны, которого награждал сам Деголь, потом стал блестящим дипломатом.
Он же сражающийся Франции герой, да?
Свободной Франции.
Он даже
свободный, потом сражающийся.
А потом он стал блестящим дипломатом. То есть все, что мама ему завещала, он выполнил. И он в ООН, очень расстроенный речью своего посла, пошел в туалет. И вдруг к нему подходит, самый неудачный момент, некто Титов, пресс-секретарь российской миссии, советской миссии, и говорит: «Послушайте, любезный, а не скажете ли вы мне, а он стоит без штанов практически, Роман Гари, сколько истребителей Великобритания поставила Федеративной Республике Германии?» И на это Ромен Гари выдает ему такой отборный мат, который произнести, разумеется, здесь нельзя.
Я только могу сказать, какое плавсредство там упоминается. Там упоминается легкий катер. Все остальное вы сконструируете сами.
Ну, это что-то типа «катись колбаской по малой спаской». Но
вот
очень громко.
Нет,
но
вот именно, чтоб, простите меня, сюда прицепить, взять на буксир сюда и катер еще, вот это может только дворовый парень. Это не выучишь книжки.
Ни один преподаватель такого тебя, такому
нет,
не
конечно.
А вот еще Александр Николаевич мне рассказывал про известную шпану, как она называлась.
Ну, так, да, бабанинская шпана, это, на самом деле, я читал об этом, что это была знаменитая в Москве, так и называлась, по имени хозяина дома, хотя это уже были советские времена, значит, уже бабанинская шпана, которая в страхе держала округу. Ага. И, в общем, он с ними нормально, видимо, общался во дворе, и, понятно, я тоже вырос в московском дворе.
Ну, маленький он был так.
Ну, как? До 21-го года они жили.
Да-да-да-да-да, 7
это,
лет.
Это уже прилично. А эти слова запоминаются быстрее.
Запоминаются
всего.
Сразу, да.
Вы знаете, он был на приемах, о которых он тоже пишет, и в «Обещании на рассвете», и «В ночь будет спокойной», где он встретился сначала с Георгием Димитровым,
да,
а потом со Ждановым, и оба были совершенно потрясены, как это французский дипломат знает такие слова, так блестяще говорит по-русски. У него, наверное, еще был абсолютный слух, я думаю.
Только я еще про одну историю хочу рассказать.
Да.
Он же мог оказаться в Москве в 1947 году. Я не знаю, вы, наверное, знаете, я рассказывал.
Нет,
в 1947 году МИД Франции принимает решение, значит, его направить в Москву.
Так.
Значит, вице-консулом, по-моему. Вот, и уже все были готовы, все документы. Но в этот момент выходит разгромная статья Марка Гельфанда, значит, под названием «Школа ренегатов», которую он полностью, значит, разгромил. Вот первый роман Гари «Европейское воспитание».
Так.
Это была опубликована разгромная статья, и, ну, это Марк Гельфанд, тоже довольно известная такая фигура, значит, о нем, наверное, не стоит рассказывать. Вот. И МИД Франции усомнился в целесообразности, и вообще они как решили, что могут даже и визу не дать.
Агриман.
Или Агриман, да, дипломатический.
А он же был в Болгарии тогда, по-моему, он работал.
Вот я, это 47-й год.
Он работал в
Болгарии, да. И, в общем, короче говоря, таким образом вот он не попал на свою родину, вот, к сожалению, а может, к счастью.
А вот как все-таки, вот здесь они живут. Живут самые такие годы.
Самые страшные годы, да.
А вот Они переживают эту зиму с 20-го на... с 19-го на 20-й и с 20-го на 21-й. Это были две зимы, когда с 19-го на 20-й исчезли все заборы в Москве. Сожгли все. Исчезла практически вся мебель. Это вот пишут просто об этом. Есть записи детей немного постарше. Они очень много писали про то, что происходило. Дневники там и так далее. Вот они пережили вот эту жуть.
Да, потому что они, да? они уехали, по-моему, осенью 21-го. В сентябре 15-го, по-моему, да?
Ну, тут точные даты неизвестны. Я пытался найти документы
сентябрь,
их отъезда.
Сентябрь,
но...
октябрь.
Но... Нет, они в Польшу, они уже были... Вернее, Вильна.
Нет, они, Вильна, они уехали в Литву, да. Но
21-го года.
Минус
последний. 21-го.
Да.
То есть это после... Они никак не могли уехать, когда, если бы хотели,
конечно,
была война.
Нельзя уехать.
Война с Польшей еще ко всему.
Ну да.
Прямо идет 20-й год. 21-й, значит, более-менее все... да, и мир подписан.
То есть особенно некуда уезжать. Там война на родине. Им... А куда можно уехать?
А никуда.
И минус спасло, я думаю, не случайно, она последние несколько лет, она жила по одному адресу. Потому что это было рядом с театром. В общем, где-то километр.
Ну да,
выйти.
В этом тоже есть.
Вы представляете,
логика.
В это время, когда ну, днем-то опасно выйти на улицу, а тут после спектакля...
Да, это в смысле вы имеете в виду адрес ее Климентовский?
Да, да. Туда. И идти, ну вот
нет,
откуда?
Нет, ну там, там лечь по поползти. По... Не, там лечь поползти, просто перейти туда...
Полтора километра все-таки.
Полтора.
Мы посчитали, с Александром
Николаевичем. Полтора километра, да?
Да?
Ну, это нормально. Ну, что?
Ну, там еще есть это... один такой можно
15
сделать.
15 минут.
Как бы добавление. Дело в том, что у Бабанина, у этого купца, который умер, по-моему, до революции, у него один из сыновей был известным режиссером МХТ, Константин Бабанин, режиссером и актером МХТ. И у меня есть такое предположение, что как-то вот актеры там не случайно в его доме.
Может быть, им Бабанин... какой-то был может быть.
Ну,
это,
может
да,
быть.
Это...
Но это уже это все не совсем ясно.
Но еще же одна история.
Да.
Каждое лето Мина увозила ребенка на дачу. В Малаховку. И это тоже видно в паспорте, потому что, оказывается, когда ты уезжал на несколько месяцев, на лето, нужно было выписаться из дома и прописаться в Малаховке.
Это какие, уже советские годы?
Или нет? Нет. В 16-м году.
Это 16-й год.
Военное время.
И там был театр, в котором, как Александр Николаевич предполагает, Мина тоже играла. И не случайно она выбрала вот именно Малаховку. Потому что там играла Раневская, да?
Да, в этом же году, в 16-м, там появилась Раневская. Это дебютировала в этом театре в 16-м году, и они вполне возможно... Там...
Вполне возможно, что пересекались.
Ну, наверняка.
Могла играть, но уж ходить-то точно.
И знаете, что интересно? Вот в этих паспортах мы специально выбрали такие странички.
Пожалуйста. Несмотря на то, что там у нас здесь картинки страниц паспортов. Да.
Ну, вот эта прописка, регистрация, да, нужно было наклеить марки. То есть это какие-то денег стоило. И сначала марки старые, царские, а потом появляются уже советские. Вот эти вот пестрые марки... По 40 копеек, они дороже, кстати. Mm-hmm. Вот и регистрация при советской власти уже стала дороже, чем при царском режиме. Там уже написано рабочих и солдатских депутатов. То есть даже по этому документу видно, как изменилась жизнь.
Mm-hmm.
Ну, там есть отметка о получении обуви еще. На первой странице паспорта, год сейчас не помню, там есть отметка о том, что, значит, они получали, видимо, по списку в театре им выдавали обувь, и они получали там
поюк,
в магазине,
наверное,
да.
Какой-то
и, может быть, что-то, может быть, не только обувь, да. И...
Ну вот смотрите, вот вы шаг за шагом, бумага с бумагой, сопоставление за сопоставлением, вы восстанавливаете вот эту картину. Вот этих лет с 14 по 21, когда они живут в Москве.
А вот как Алла здесь поступает? Она тоже порциями слушает это, получает.
Я получаю.
Да.
Я уже поняла, что мне дали.
А как начальство?
Что начальство в восторге и говорит, иди бери интервью. А я практически уже в письменном виде все получила. Мы встречаемся с Александром Николаевичем. Он очень обрадовался, что мы живем рядом. И Александр Николаевич мне показывает в своем компьютере, ну вот как бы, эти документы. Я узнаю, что у него есть письмо от директора Литовского архива государственного, где хранился этот паспорт мины. И он ему пишет письмо. То есть вот, ну как бы ничего нельзя придумать уже. И обвинить человека в том, что он что-то выдумал или что-то сфальсифицировал. Письмо директора архива по вашей просьбе высылаю вам. Паспорт.
Ну, они мы два мины, паспорта принимали. Сначала мины.
А потом няни.
Мины, кстати, по бартеру я получил. Ну, так, условно. Я, ну, так, у них, так сказать, завязались какие-то контакты, там, с сотрудницей архива, и я ей послал эти самые картинки афиш.
Ага.
Они мне прислали. У них уже паспорт мины был найден. Они нашли очень много документов в Литовском архиве.
Году.
В 2014 году. У них очень хороший архив. И очень интересная была работа проведена. И они уже паспорт был отсканирован и найден. Они мне прислали. Но вот поиски паспорта няни... Когда вот идея, так сказать, пришла, как говорится, попытаться найти этот паспорт, я думаю, а вдруг... И в результате, значит, они мне прислали письмо, что паспорт найден, ну, пришлось, значит, немножко заплатить, и тогда уже я получил паспорт мины. И когда, точнее, вернее, Анели Войцехович, замечательной няни, и когда я их положил рядом, увидел адреса, я просто,
Там был еще один документ, вот он опубликован как раз, когда няня просит литовский вид на жительство, и ее спрашивают, откуда она приехала из Литвы. Она заполняет документ, и она пишет из Москвы.
То есть у нас еще...
И мало того, вот эта фотография няни, это вообще единственная фотография, которая существует
на Это фотография с документа какого-то?
С этого документа. Да, просьба получить вид на жительство в Литве. Она была с ними до последнего, пока они не уехали в Варшаву. То есть до 26-го года.
До 25-го.
Я еще хочу, вот просто я снимаю шляпу перед Александром Николаевичем. Вот человек не профессионал, не архивист. Он дилетант. Он записывал. Я просто спросила его так строго. Я говорю, а вы писали, из какого архива вы это взяли? Из какого фонда? Он говорит, да. Вот фонд такой-то, страница такая-то, опись такая-то. То есть я просто была потрясена качеством работы.
Да. Так что, правильно, здесь же речь-то идет не о том, чтобы написать какую-нибудь диссертацию, вот, понабрав неизвестно откуда, неизвестно чего,
здесь же идет... Написав дорого.
Дорого, да. Но здесь же речь идет о том, чтобы действительно найти и иметь возможность подтвердить.
Есть еще Есть еще один очень важный момент. Перед тем, как выпустить этот материал, мы посоветовались и решили, что мы все-таки должны его показать официальному биографу Ромео Гари. Потому что это очень важно. Потому что «Экспресс» серьезная организация, и репутация своей очень дорожит. И чтобы потом кто-то сказал, они там какую-то чушь понаписали, неизвестно кто, а мы тут вот главные. И мы решили, прежде чем что-то публиковать, встретиться с Мирьям Анисимов, человеком, который считается официальным биографом Ромена Гари, и их связывали очень тесные отношения. И она увидела эти документы, которые, ну, как бы полностью опровергали все, что она написала в своей книжке.
А ее, вот напомним или скажем, что ее основная идея была, что он мистификатор не только в истории с Эмилем Ажаром, с никому непонятным писателем. Там же еще дядя какой-то приходил, там бог знает что. Что он вообще... изобретатель собственной жизни.
И собственной биографии.
Ну, да.
А главное, что вот мы не знаем, где он провел 6 лет, и не знаем, а кто это такие какие-то выдумали. И она сразу не приняла вот эти документы. Она сказала, что этого не может быть, что я провела столько лет в архивах, не играла она нигде, это все неправда, это все выдумки, это какая-то не та Борисовская.
Ну, а вот
Возвращаемся, дорогие мои друзья, особенно те, кто смотрит сейчас в Ютьюбе.
Да, повторяю, для старшего вот. И младшего командного состава. Да.
Повторяю. Вот, смотрите, здесь написано Борисовская, вот, Мина Осиповна Кацева. Вот что еще вот здесь? Повторяем для наидурнейших, то, что называется.
Повторяем,
вот.
Да.
Вот. Ну, да это...
Она пришла, к счастью, не одна на эту встречу. У нее была замечательная помощница, которая знает русский язык. Это специалист по кино советскому. Я забыла ее фамилию, но она нас практически спасла, потому что она взяла эти документы, мы послали ей по почте их, и она их очень внимательно изучила, как человек, который знает русский язык. И она убедила Мирьям Анисимов, что это аутентичные документы, что здесь никакой подделки нет, что это все правда. И тогда нам пришлось взять у нее интервью у Мирьям Анисимовой, потому что когда она сказала, что это жениаль...
Да, ну вот там вот и есть, ну даже вот там где-то вот оно у нас было.
Вот там.
Вот врезочка такая, вот тоже как мы делаем, мы, конечно, дилетанты, вот, а экспресс любит такую. Вот, а здесь абсолютно вот... Вот врезочка, где она говорит, что она убедилась, что это заполнение пустот в биографии. Каких ей это стоило?
Я думаю, что она не спала ночью, может быть, даже не одну.
Жалко.
Но ведь это крушение просто, это крушение твоей теории.
Это крушение, ну, в общем, 6 страниц книги. Ей придется переписывать книгу. И она в конце пишет фантастическую фразу. Оказывается, Роман Гари не только выдумывал, иногда писал правду.
Замечательно.
Вот в этом интервью.
Это изящно.
Но я чуть не плакала, честно говоря, когда она начала говорить, что это все неправда. Я думала, господи, я столько сил потратила.
Ну,
я с таким замечательным человеком познакомилась и столько переписывала с ним, а она все это перечеркнет сейчас.
Но надо сказать, что вот то, что это было трудно, но это достойно.
Но это усилие.
Это достойно.
Конечно,
это
конечно.
Достойно и с ее стороны, вот, в общем-то, сказать ясно и четко здесь вот сказать. Друзья мои, это нормальные, хорошие документы. Вот.
Профессионализм.
Я узнала. А это ценно. Это здорово.
И это даже как бы подчеркнуло ценность вот того, что нашел Александр Власов.
Ну, кстати, я вот эту книгу, ее «Хамелеон», читал дважды. Mm-hmm. Вот, и она очень... Что касается истории его французской... Но мне кажется, она написана очень хорошо. Вот.
Она очень талантливый писатель.
Угу. И я, ну, а вот все остальное, ну, понятно, она могла трудно добраться до России, до архивов. И...
Но, вы понимаете, может быть, может статься, что ей это не показалось важным.
Да, да, да. Нет, она просто...
Она приезжала сюда, она приезжала в Литву. С ней работала вот эта вот специалист по кино советскому. Очень серьезная дама.
Да, я видел в архиве их следы.
Я ее выступление некоторое о советском кино слушала даже специально. И они не нашли, потому что не там искали. Она оправдывается...
Они не с той стороны, наверное, зашли.
Они искали до 2014 года. Они считали, что потом Мина уже не могла быть актрисой.
Ну, а потом я могу сказать, что они предполагали, что он лжец, а я как раз исходил от обратного.
Вот я всегда говорила, что Александр Николаевич пытался доказать, что все, что написано в Роман Гари, это правда. А... Мадам Анисимов пыталась доказать, что все, что написано, это все выдумка.
А здесь замечательно пишет у нас слушатель, диггер из Санкт-Петербурга. Он две вещи написал. Во-первых, он говорит, надо сказать, что рассказывать о прожитом все-таки и легче, и удачнее бывает, если на этом...
Чем выдумывать.
Чем выдумывать уж совсем.
Конечно.
Потому что в выдуманном можно узнать, из чего ты выдумываешь, можно увидеть это, увидеть ниточки.
Ты не будешь рыдать над этим никогда.
Ну да, если уж совсем это то, что называется во всех деталях выдумано. А другое, Надо посмотреть. Может, он еще кого-то, в смысле, как Эмиль Ажар написал. Может, мы чего-то не знаем. И тут же говорит, а как насчет Шекспира?
Он написал под фамилией Катцев. Первые его рассказы и книги, конечно, под
маминой. У него еще есть. Но дело в том, что это не было так, насколько я понимаю, это не было такой великой тайной мистификации. Не было. Прекраснейшей.
Вы знаете, какая самая главная мистификация? Получается, что он в Москве прожил больше, чем в Вильнюсе. А в Вильнюсе ему поставлен памятник. И мы, когда шли сюда на передачу с Александром Николаевичем, мы стали думать, что вот в этом доме, где они столько лет прожили, может быть, можно какую-нибудь даже доску мемориальную повесить.
Да, слушайте, это вообще прекрасная история. Потому что, кстати говоря, там если пройти еще тоже километра полтора, там вообще французское посольство.
Недалеко-то.
Да.
Вряд ли.
Нет, а почему? Если затеяться всем, как-то подумать, вот, французскому институту.
Муниципальным депутатом, между прочим, этого района.
Муниципальным депутатом, это за Москворечье, да, у нас район такой?
Да.
Подумать, на Петровке вряд ли, лучше там, на Замоскворечье.
На Петровке они всего несколько месяцев жили, а тут несколько лет.
А тут несколько лет.
И русский он свой замечательный матерный выучил именно там.
Нет, конечно, это важное
просто
место.
А, нет, здесь это должно быть. Здесь... выдающийся французский писатель Ромен Гари научился говорить.
Научился ругаться матом.
Научился, да, именно вот. Но это тогда со двора надо делать.
Двора нету уже. Там трамвайная линия.
А выход был во двор?
Нет, там, знаете как, там выход был... Нет, там подъезд угловой, он выходит в Клементовский подъезд.
Да.
Значит, надо было выйти из Клементовский и выйти в этот двор. Ну, там сейчас уже... Трудно представить, что там было. Там сейчас трамвайная линия, вот все там будет, понятно.
Трамвайная линия, которая идет по Новокузнецкой улице.
Да,
потому что фасад только сохранился, как бы дом. Угу.
Нет, черный дворик остался знаменитый. Там, вот я там тоже умею фотографии. Да. Там можно выйти.
Там, наверное, там-то и надо.
Нет,
в этом
там они,
дворике.
Наверное, играли в это самое, как это, в расшибалку.
Да, вполне возможно, да.
Вот. Такой. И вот я когда зашел в этот подъезд, он, конечно, перестроен. Внутри там уже, в общем, я там кое-какие комнаты попал. Ну, не ясно, где он, где он жил.
Ну, тут еще видны на нем следы вот этих капитальных ремонтов 70-х годов, любимых всеми, кто только когда-нибудь это видел.
Да, вот идея с доской, конечно, это...
Это чудесная была бы. Это было бы очень славно, как-то, мне кажется.
Нет, тем более... Петровка, на Петровке дом лучше сохранился.
Ну, на Петровке,
он абсолютно такой вот, как
бы... Ну, там два подъезда, я не знаю, в каком подъезде он жил. Вот,
здесь у вас просто все данные есть. Я бы хотел вот еще что, вот в самом конце сказать. Вот Александр Николаевич Васин у нас в гостях. Спасибо Але, что она его привела и что отреагировала.
Она его не
бросила. Отреагировала. И что вот это выросло действительно в серьезное открытие. Я считаю, это очень серьезное. Но смотрите. Я возвращаюсь к своему любимым темам моей, что мы плохо ищем очень часто. Мы очень часто, когда даже узнаем про людей родных, любимых, потерянных нами, какие-то непонятные годы, мы очень часто просто останавливаемся, разводим руки, начинаем рассказывать сказки о том, что ничего нигде не осталось, ничего нигде не найти. Это неправда.
Рукописи не горят.
Это неправда, и люди бесследно не исчезают.
Да, это совершенно точно.
Да, и вот вы доказательство просто тому, и то, что вы сделали. Но у вас еще, ведь у вас не один любимец же, Ромен Гарит.
Ну да.
У вас еще Зворыкин любимец.
Да, было у меня увлечение. К сожалению, я, так сказать, сейчас этим, значит, господином не занимаюсь. Но да, в течение почти 6 лет я занимался биографией Владимира Кузьмича Зворыкина, значит... Как в Америке называли его в свое время отец телевидения.
Ну да.
Да, человек, который создал очень много в электронике. У него порядка 120 патентов в этой области. Создатель цветного телевидения. И да, это тоже... Мне 2 статьи вышло в Академии наук. Тоже выдающейся личности.
А, так что я считаю, что здесь важно хотеть, важно знать, важно скрупулезно относиться к тому, что ты делаешь. Так что это замечательно, и спасибо вам большое. Думаю, что все любители... Вообще, по-русски бы... Ну, вот у нас передача, мы сказали. Вообще бы как-то так вот...
Запросит народ вообще.
Да. Знать бы все это. Хорошо, надо бы сделать какую-нибудь публикацию такую вот еще.
На русском
языке. На русском и в России.
Ну, надо взять и перевести через Google Translate. Очень неплохо получается.
Ой, боже мой. Алла, это говорит переводчик переводчику. Говорит, я не знаю.
Сережа, ты хочешь сказать, что нужно сделать для журнала «Дилетант» публикацию?
Может быть. Мы подумаем об этом.
Хорошо. С Александром Николаевичем мы сделаем что-нибудь новое.
Александр Николаевич Васин, Алла Шевелкина. Спасибо большое. Всем доброго.
Читайте «Ромео на горе».
Дилетанты.